Согретый этим воспоминанием, Виеки сел у ног мастера и начал ждать. Прошло немало времени, прежде чем Яарик заговорил. «Я все больше склоняюсь к мысли, что единственной приемлемой тактикой будет прорыв через кольцо черного железа, которым окружили нас смертные. Только не этой ночью, когда они ожидают от нас таких действий. Завтра утром, когда солнце вернется, они атакуют этот холм и стены разрушенной крепости. Мы должны сдержать их любой ценой. А затем, когда темнота вернется, и смертные займутся ранами и будут ожидать того же от нас, покинуть замок и направиться в Наккигу». Виеки с удивлением взглянул на мастера, хотя он точно знал, что Яарик не стал бы бежать от сражения.
«Вы не могли бы поделиться соображениями, верховный магистр?»
Его наставник раздраженно взмахнул рукой. «Сам ты подумать не можешь, Виеки-ца?» При мысли о том, что он обманул ожидания мастера даже в столь малом вопросе, Виеки почувствовал жар румянца.
«Простите меня, мой лорд. Я понимаю, вы верите, что мы могли бы встретить смерть в каком-то другом месте. Я не вижу разницы в том, умрем ли мы здесь или чуть выше в горах, или даже у внешней стены нашего города. Вряд ли кто-то из нас уцелеет, когда смертные ворвутся в Наккигу, чтобы уничтожить там каждого жителя».
«Я вижу причину твоего смущения», — кивнув головой, ответил Яарик. «Ты размышляешь лишь о пустяках, где наши смерти будут более полезными или приемлемыми. Я же предлагаю тебе иную загадку, точно так же, как ставил инженерные задачи, когда ты был учеником. Что, если нам не обязательно умирать?»
«Я не понимаю, магистр».
«Еще слишком рано думать о почетной смерти, старший помощник Виеки. Достойная смерть является единственным выбором, когда гибели уже нельзя избежать. Даже самые фанатичные зубья королевы, элитарные воины из Ордена Жертв, признают, что их первым долгом остается самосохранение и выполнение обязанностей. Так долго, пока это возможно. Ты видел огромный железный таран, который привезли смертные. Его доставили на повозке еще больше, чем саркофаг Экисуно. Мне говорили, его тянули три упряжки быков».
«Да, он сделан из черного железа и отлит в форме головы разъяренного медведя».
Виеки нахмурился и добавил.
«По мне, так это глупость. Напоминает детскую игрушку гигантских размеров».
«Ты изменишь свое мнение, когда увидишь, с какой легкостью он будет разрушать внешнюю стену, построенную вокруг нашего сокровенного убежища, или даже великие врата Наккиги».
«Такого никогда не случится».
«Почему?» Глаза магистра были ясными. Его лицо порозовело от необычайного воодушевления. «Что, по-твоему, произойдет после того, как мы умрем, отдав здесь по высокой цене жизни, сражаясь в безнадежной, но достойной битве?» Виеки никогда не видел наставника в таком настроении, которое все больше походило на гнев. «Я расскажу тебе, мой ученик. Расправившись с нами, северяне пройдут перевал и двинутся по землям к внешней стене, которую по совету Ахинаби и его сторонников королева, пусть она живет вечно, решила не восстанавливать. Нам потребовалось бы 10 000 жертв, чтобы защитить разрушенную стену даже от такой небольшой армии, как эта. Мне думается, в Наккиге не наберется и десятой доли нужного количества воинов. Ты слышишь мою песню, старший помощник? Ты улавливаешь мелодию?»
«Я не уверен».
«Северяне подойдут к самому порогу нашей горы. Мы собрали почти все отряды, разбросанные по югу после поражения в недавних битвах. Наши силы — это фактически последняя боевая единица, которая могла бы встать между Наккигой и местью смертных, если бы нам удалось вернуться домой. Но, похоже, многие наши соплеменники решили глупо и храбро отдать здесь свои жизни, включая мою и твою. Ты знаешь, кто сейчас стоит у основания холма и смотрит на этот замок? Из Гримнур, герцог Элвридсхолла, потомок того самого Фингела Краснорукого, который уничтожал Хикидая по всему северу. Того варвара, который разрушил святые стены Асуа и сжег на кострах тысячи пленных, как демонов. Что, по-твоему, случится, когда их огромный медведь из черного железа разобьет врата на Киги, и дикари из Гримнура ворвутся в город? Конечно, этого не могло быть. На мгновение Виеки потерял дар речи.
Им не удастся ворваться.
Не удастся? А кто их остановит? Лидеры Ордена Жертв мертвы и гниют в южных долинах. Наша королева находится в Кета-Джиндра, глубоком и похожем на смерть сне, который сохраняет жизнь и восстанавливает ее здоровье. Так же, как и любой Хикидая, ты почувствовал, как она погрузилась в этот опасный сон. Опасный, потому что с тех пор наш народ остался без лидера. Наставник еще ближе пригнулся к Виеке. «Кто будет править в ее отсутствие? Старший помощник Виеки. Орден Песни. Ахинаби, Джиккио и все их бескровное братство. Если врата на Киги не выдержат, Орден Песни возьмет уцелевших и убежит вглубь горы, в опасные места, куда смертные не смогут последовать за ними». Ярик покачал головой. «Вот кем станут наши люди. Существами под властью колдунов. Рабами, навсегда отрезанными от дневного света. Беглецами, которые скрываются в темноте и живут лишь потому, что еще не умерли. Сад, некогда бывший нашим домом, не сохранится в их истории. Если сказания о нем все же будут существовать, Ахинаби и его орден провозгласят, что Хикидая издревле жили в темноте, в каменных пещерах, под управлением мудрого лорда песни». Магистр внезапно замолчал, будто понял, какими странными и отчаянными стали его рассуждения. Он быстро осмотрелся по сторонам. К счастью, они по-прежнему были одни, на некотором удалении от молчаливых стражников и еще более безмолвного саркофага. «Так скажи мне, старший помощник, ты по-прежнему хочешь отдать жизнь, забрав с собой столько врагов, сколько сможешь?» Прежде чем Виеки открыл рот, не зная даже, что отвечать, Ярик отмахнулся от него, словно он провалил какое-то испытание. «Теперь иди, Виеки-дза», — сказал верховный магистр. «Если твои инженеры закончили очищать колодец, найди другое полезное дело, чтобы занять их работой. Дай мне подумать. Размышление — почти единственное оружие, которое осталось у меня. И запомни мои слова. Наши семьи и кланы ожидают нас дома. Более того, твоя доблестная и почетная смерть может привести к уничтожению всего народа». Порто почти не спал. Вокруг всю ночь мелькали странные тени. С равнины доносились волчьи крики или, возможно, плач детей-призраков. Его беспокоили не столько пугающие звуки, сколько неприятное интуитивное чувство, от которого он не мог избавиться, что хотя силы герцога намного превосходили численность врага, и их отряды были свежими, а норны голодали и пребывали в полном истощении, они каким-то образом не обладали преимуществом в предстоящем сражении. Лежа под далекими безликими звездами, Порто ощущал себя ужасно неуютно, словно вместе с остальными смертными находился в ярко освещенном пространстве посреди огромной темноты, за которым наблюдало бесчисленное множество невидимых глаз.